Приветствую всех настроенных на нашу волну. Зовут меня Игорь Ивановский. Как всегда, в это время обсуждаем то, что происходит в России и в мире. Начнем с Евросоюза. Жозеп Боррель, глава внешнеполитической службы сообщества, тут выступил на заседании Европейского оборонного агентства и сказал, что запасы поставляемого Евросоюзом Украине оружия истощаются, поскольку европейский военно-промышленный комплекс годами не получал финансирование. И он говорит, то, что мы направляем Киеву, мы берем не со складов, а у наших армий. Однако, заметил господин Боррель, ситуация быстро улучшается. В 2021 году все страны ЕС потратили на оборону 214 миллиардов, что на 6% больше, чем годом ранее. При этом Боррель призвал наращивать военные расходы, справиться с недофинансированием армии и сказал дал иные оптимистичные прогнозы. Настолько ли все радужно вообще, что у нас с европейским военно-промышленным комплексом? Давайте разбираться. На связи военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. Андрей Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Ну вот поясните, пожалуйста, вообще, что такое европейский ВПК, военно-промышленный комплекс? Есть ли он или это все отдельные страны?
Все это отдельные страны. Да, есть попытки объединяться, и в принципе в таких объединениях они видят перспективу. Ну вот в качестве примера, может быть, я могу вам привести это попытку объединения Франции и Германии. 12 лет они объединяются для того, чтобы выйти на производство совместного танка. То есть французы понимают, что «Леопард», особенно 2А7, последняя модель, это, конечно, грозное оружие, которое пользуется высокой степенью спроса по всему миру на мировых рынках вооружения. Естественно, они предлагают следующие некие разделения труда. Французов «Леклер», он не очень такой, как бы, по тактико-техническим характеристикам, его, в принципе, да, особо и не знают. Но французы говорят: вы давайте делайте танк хороший, совместный, а мы его будем продавать. Вот они так 12 лет пытаются объединиться, но, в принципе, наверное, выйти на что-то и не получается. И больше нравится европейским промышленным предприятиям входить в коллаборацию с, допустим, Соединенными Штатами Америки или же с Израилем. Но то, что попытки, и они весьма результативные, есть на почве интеграции, а следовательно и выпуск той продукции, которая пользуется спросом, ведь это же бизнес, если не будут покупать вашу военную продукцию, то вы просто не выживете в этой ситуации. Вот приблизительно мы с такого ракурса смотрим на военно-промышленный комплекс европейских государств. Но при этом потенциал нельзя сбрасывать со счетов. Они готовы, у них есть историческая память времен Второй мировой войны, времен Первой мировой войны. Они готовы развернуть и к этому готовы крупный бизнес промышленный, готов к тому, чтобы получать баснословные прибыли. Но для этого, конечно, нужны вливания. Ну вот Боррель, конечно, там говорил о сложностях, но к тому же он же сам приводит цифры, допустим, с 2014 года увеличилось финансирование на 40%.
Это да.
Да, это практически в два раза. Так что однозначно говорить о том, что есть успехи и неуспехи военно-промышленного комплекса Европы, наверное, будет не совсем правильно и не совсем точно.
Андрей Петрович, Жозеп Боррель пожаловался, что военно-промышленный комплекс не получал должного финансирования. Он сказал, что после холодной войны страны Европы сократили свои военные расходы, сделали это асинхронно. А почему такая ситуация-то сложилась? То есть все посчитали, что все, живем в мире, вооружение нам не нужно, или как?
Да здесь, скорее всего, политическая составляющая более важное. Сначала, конечно, никто не хотел тратиться. Почему? Потому что Соединенные Штаты Америки, финансируя в значительной степени, требовали, чтобы все вооружение, боевая техника были весьма унифицированными и изготавливались в Соединенных Штатах. Вроде бы дело пошло. Мы помним, как 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп практически силовым давлением заставлял прежде всего платить деньги, то есть свою квоту, что очень не понравилось европейским государствам, вплоть до Соединенных, вплоть до Германии. Меркель тогда еще летала и обсуждала эту проблему в Вашингтоне с Трампом, с одной стороны. А с другой стороны, он требовал, чтобы 70% выделяемых средств на вооружение шло на унификацию через Соединенные Штаты Америки. Таким образом, он еще жестче привязывал ВПК Европы, да, в принципе, и армии Европы к указаниям из Вашингтона. И это, в принципе, все было в контексте. А вот, ну, не хотели европейцы платить. Потом они устроили опять желание создать европейскую армию, шуму было много. Говорят, что, в общем-то, французы за это поплатились желтыми жилетами. Но не это главное, что у них охоты как таковой нету создавать свою армию. А вот сейчас разногласия политические, которые начались в Европе с Соединенными Штатами, речь идет о законе, который подписал Джо Байден о снижении инфляции, и получилось так, что мало того, что деньги, доллары побежали из Европы в Соединенные Штаты, так он еще и силовым путем стал разрушать промышленность европейских государств. И не случайно Урсула фон дер Ляйен объявила о начале некой торговой войны и говорит, что мы примем законы, которые будут адекватны тому,
да,
что...
Да, да, да. Ну и Макрон о том же говорил перед встречей с Байденом. После этой встречи, правда, сказал, что, дескать, есть подвижки в этом направлении, но далеко не факт, что такие подвижки действительно есть. Андрей Петрович, вот смотрите, Боррель также говорил о том, что запасы поставляемого Украине оружия истощаются, что его приходится брать не со складов, а у армии. И существует мнение, что пополнять эти запасы придется, хочешь не хочешь, с помощью военно-промышленного комплекса США с помощью местных производителей оружия. Таким образом, американцы будут в двойном выигрыше. Они поставляют оружие Украине за деньги. Теперь еще от Европы будут получать миллионы, если не миллиарды долларов за то, чтобы помочь восстановить их военно-промышленный комплекс. Это действительно так? И насколько завязана Европа на Америке в этом отношении?
Да, это действительно так. Это проект, который Соединенные Штаты осуществляют. Это идея поднятия своей экономики за счет вооруженных конфликтов, за счет разрушения других государств. Только просто в этом проекте именно разрушение своих союзников, притом нещадное, должно принести успех Соединенным Штатам. То есть наш разговор, который мы, в общем-то, обозначили с законом о том, как разрушается промышленность, он продолжается вот в сфере военно-промышленного комплекса. То есть, если давил Дональд Трамп на то, чтобы они добровольно вносили свою квоту, а затем отправляли деньги в военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов, то Джо Байден это уже решает силовым путем. Разрушая промышленность, он заставляет их покупать дорогостоящее вооружение в военно-промышленном комплексе Соединенных Штатов. Таким образом, они решают свои проблемы экономические с инфляцией и другими вопросами, а разрушают, продолжают разрушать
Европу. Да. Андрей Петрович, вот задам наивный вопрос, но с точки зрения здравого смысла вполне логичный. Если у вас не хватает оружия, если вы берете оружие из у собственной армии, то зачем продолжать поставки на Украину, более того, говорить о наращивании этих самых поставок?
Ну вот мы теперь и понимаем, как будут вытаскивать себя за волосы, как Мюнхгаузен, Соединенные Штаты Америки из своих экономических проблем. Они будут и дальше заставлять европейцев раскошеливаться для того, чтобы решить свои экономические вопросы. Что касается конфликта, он им нужен просто для того, чтобы продолжать осуществлять свой проект. То есть им нужен, с одной стороны, они разрушают, изматывают Российскую Федерацию, а главное это, я вот об этом говорил в начале, он как-то не очень высвечивался раньше, о том, что, в принципе-то, задача была наказать прежде всего Евросоюз за то, что он осмелился рвануть, в принципе, в ближайшие годы и стать выше, лучше и качественнее, чем Соединенные Штаты. Вот в чем заключается.
Ну и это наказание успешно реализовывается. Ну, смотрите, Боррель весьма оптимистичен оптимистичен. Он сказал, что ситуация в военно-промышленном комплексе быстро улучшается, финансирование увеличивается и поставил планку в 70 миллиардов евро до 2025 года. То есть на 40% они увеличили, и вот еще хочет на 30% увеличить. Реально ли, на ваш взгляд?
Да, реально, потому что это деньги, которые пойдут на благо Соединенных Штатов, они умеют вышибать и деньги из всех, даже из своих союзников. Да и последний шаг, это был взрыв северных потоков, это последний шаг для того, чтобы полностью обрезать пуповину Европы и конкретно Германии, которая якобы вошла в коллаборацию с Россией и тем самым стала ведущим локомотивом промышленной революции и в военном деле лучшей в Европе. Это напугало Соединенные Штаты. Вот кто взорвал эти трубопроводы. Хотя в Европе боятся сказать.
Да, в Европе, думаю, не скажут. Андрей Петрович, а откуда у Европы деньги-то? Им же сейчас за энергию, за энергоресурсы надо платить. А тут еще и за вооружение 70 миллиардов найдут.
Деньги есть, потому что Европа, конечно, поднялась на дешевых энергоносителей из России, притом очень серьезно. Денег много и в Соединенных Штатах, но они как бы хотят их целенаправленно направлять на решение своих задач.
Но да, через... А для Европы, видимо, настал час расплаты. Спасибо большое. Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин был у нас на связи.